Добрый вечер, дорогие мои. Действительно, сегодня чувствую себя не столько астрологом, психологом или лектором. Чувствую себя больше папой. И в этом смысле рад быть похожей, в среде, в которой чувствую себя адекватно, то есть в среде родительской или, может быть, будущих родителей. Чувствую себя более уверенным в том, что, о чем говорю, потому что из тех детей, о которых упомянула Светлана, действительно двое родились здесь прямо, я практически из родильного отделения веду репортаж, разговариваю с вами. Вот, и они сейчас здесь, но здесь еще три мои дочери, то есть пятеро дочерей здесь, в этом же доме сейчас. Старшая моя дочка Татьяна помогает вести этот эфир, потому что она сдерживает натиск желающих попасть в студию. И сын мой, который сейчас взрослый, уже достаточно мужчина, живет отдельно и занят работой в информационных технологиях, поэтому... Я благодарен всем этим людям, всем моим детям, как говорит мой сын, и старым, и новым. Он говорит, поздравляю тебя с новыми детьми, но и про старых не забываем, так мне однажды сказал. И своей супруге, которая очень глубоко посвятила себя этой теме, не просто как исследователь или как педагог, а прежде всего как мать, и имела смелость на вот эти 4 года не побоюсь сказать, бесконечных беременностей и домашних родов. И последний наш такой вот семейный проект – это рождение двойняшек в домашних условиях, что было первым опытом даже очень опытной и признанной акушерки в Латвии здесь. Это был первый ее опыт, она об этом сказала уже только после родов, потому что принятие родов в домашних условиях двойняшек не поощряется. В нашей стране не карается, но не поощряется. То есть это на ответственности акушерки. Поэтому это особенное место для меня сейчас, это дом и особенное окружение для меня. Мои 5 дочерей здесь, и жена здесь тоже рядом. Она только что передала вам всем привет и наилучшие пожелания. И я хочу поблагодарить ее за то, что она дала мне тому теоретическому знанию, которое я исследовал на протяжении 24 года практически, с 90-х годов, и моей лекторской практики, и общению с мамами, общению с родителями, общению с детьми. Она дала мне самый недостающий опыт глубокого общения с детьми, глубокого понимания их природы, разницы их, различий их природы, особенностей и влияния их судьбы на их жизнь, на их переживания, на их эмоции и особенности того, каким образом могут родители, или понимание того, каким образом родители могут влиять на судьбу ребенка. То есть как астролог, как отец, как психолог, как педагог, не побоюсь теперь этого слова, я получил благодаря моим близким, благодаря моим слушателям, благодаря вам, благодаря устроителям этого фестиваля, блестящий опыт, которым хотел бы поделиться сейчас. Я собираюсь накапливать этот опыт и делиться с ним впредь, поэтому уверен, это не последняя встреча, не последний фестиваль, не последнее общение онлайн. Но сейчас хотел бы поделиться с вами тем, что уже имею. И хотел бы как особенный бонус, как особенная, ваша обратная связь, ваша благодарность, услышать ваши вопросы, точнее, прочитать их здесь, в чате. Поэтому первую часть сессии нашей мы посвятим теме «Судьба мамы и судьба ребенка». Во второй части вы зададите свои вопросы, я на них отвечу. Надеюсь, такая форма общения вас устраивает. Также надеюсь, что все хорошо меня слышат и видят. Это некоторый легкий невроз для лекторов, вебинаров иногда бывает. Беспокойство аудитории о том, что не слышно лектора.
Нарушевич.ру
Итак, дорогие мои. Один из педагогических принципов настоящей живой педагогики является то, что ребенок не является чистым листом. Сторонники так называемой современной педагогики, принципов воспитания, принципов восприятия и построения отношений с детьми, некоторые утверждают, что ребенок является чистым листом. Не буду сейчас делать ссылок и фамилии, имен, но фразы типа «дайте мне любого ребенка, я сделаю из него все, что угодно» лежит в основе многих психологических и педагогических теорий. В этом смысле я не стесняюсь заявлять, что если педагогика или подход, или знание родителей, или отношение родителя к ребенку основано на подобных концепциях, все остальное, так же как в большой формуле, если допущена ошибка в начале, введена не та константа, не та составляющая, все, вся остальная формула обречена на что? На неверный ответ. Педагогика, так же как и психология, не учитывающая изначальной природы ребенка, обречена на провал. Потому что родители будут делать то, что не нужно делать, не уважая, или будут делать какие-то шаги, не считаясь с изначальными данными ребенка. С другой стороны, не учитывая изначальные данные, невозможно будет развить новый ресурс качеств ребенка, новый ресурс навыков моральных, эстетических, духовных, других качеств, которые каждый родитель в рамках своей системы ценностей старается развить, дать ребенку возможность развить. Поэтому мы говорим о такой составной, как тонкое тело. Тонкое тело ребенка. Тонкое тело, помимо грубого, которое вы прижимаете к себе, кормите, которое иногда безобразничает, которое надо периодически, отдельные части этого маленького тела надо мыть регулярно. Есть тонкое тело, тело ума. И древние тексты говорят о том, что зеркалом ума, помните, да, зеркало души. Что такое зеркало души? Зеркало души, глаза человека, зеркало души. Зеркалом ума является лицо человека, не только глаза, а лицо человека. Если человек счастлив, искренне, это отражается в его глазах. Если счастье притворное, это тоже видно в его глазах, если оно показное. Если любовь и расположение притворное, это видно в глазах, в выражении лица человека. Поэтому лицо, говорят древние тексты, ведические тексты, является зеркалом души, зеркалом ума. В свою очередь ум, говорится в этом же афоризме, является отображением прошлой жизни человека. То есть оказывается, человек сюда приходит и уже приходит с определенным опытом восприятия вещей. Он уже что-то любит и что-то ненавидит. Он уже чего-то боится и к чему-то стремится. Надо быть абсолютно слепым, абсолютно неадекватным сиюминутной ситуации, что очень важно для родителей, быть адекватными настоящему ребенку сейчас. Надо быть очень сильно занятым в 6 месяцев, рядом будучи с 6-месячным ребенком, очень сильно занятым тем, какой кружок его отдать и какое образование ему я дам, чтобы совершенно не замечать, что рядом с тобой живет личность, которая уже сейчас, прямо сию минуту, проявляет особенные качества природы, особенные качества своего характера, особенные вкусы, особенные страхи, особенные стремления, особенный интерес. Особенный интерес к каким-то сторонам жизни. Особенное безразличие к каким-то другим сторонам жизни, даже если они интересны очень нам, как взрослым. Поэтому понимание, настоящее понимание родительства базируется на том, что ребенок доверен мне как дар. Это ребенок, не которого я делаю, это не ребенок, которого я где-то взяла, я на улице росла, меня курица нашла, и мама просто выступает в роли такой курицы, которую нашла. На свете у нас фестиваль, и поскольку фестиваль, то за окном начался фейерверк. Надеюсь, это не побеспокоит не помешает вашему вниманию. Итак, дорогие мои, мама и судьба ребенка. Прежде всего, конечно, нужно сказать о том, что понимающие родители, я надеюсь, это пригодится вам в будущем, они учитывают то, что дети уже есть, и как в такой более сентиментальной картинке, дети порхают за облаками, и они выбирают родителей, да. Они выбирают, в какую семью идти. Друзья мои, это милая картина, на милое для художественной литературы или для сказочного жанра, может быть, но она абсолютно не научна, потому что никто нигде не порхает, и живое существо приходит под влияние достаточно жестких и бескомпромиссных механизмов материальной природы, тонких механизмов, работающих как огромная и в некоторых случаях беспощадная машина. Беспощадная машина, не знающая сентиментов, дающая рождение человеку сообразно его прошлым действиям в прошлых жизнях, очень точно выбирая момент его рождения так, чтобы с течением лет развернулась все необходимое его судьба, способствующая тому, чтобы он мог пережить все то, что необходимо пережить, и чтобы он мог развить те качества, которые необходимы ему для того, чтобы быть счастливым. Это основной принцип. И мудрые родители, разумеется, мудрые и способные себя контролировать, родители в то же время, они понимают, что нам стоило бы сначала выбирать, какого ребенка мы хотим пригласить в нашу семью, не просто кого-то, кому мы понравимся, понимаете? Оказывается, в зависимости от благочестия, которое прежде всего выражается в знании и удачливости. Например, можно знать о том, что хорошо зачать ребенка, предположим, было в октябре этого года. Это действительно особенное было время. Но при этом немногие люди смогли это сделать. В силу того, что мужья не интересуются астрологией, в силу того, что женщина имеет определенные проблемы здоровья, в силу того, что нашему первенцу еще только полгода, или еще каких-то других причин. Поэтому знать еще не значит получить, кроме знания о том, какого ребенка вы хотите пригласить, и правильных расчетов, это не трудно. Да. Причем идеального ребенка трудно найти, потому что судьба каждого человека и природа каждого человека, которого вы приглашаете, отраженная в астрологии, она имеет свои сильные и слабые стороны. Я иногда позволял себе, как папа-астролог, позволял себе представлять, и мы с женой даже позволяли себе фантазировать о том, если бы мы могли родить ребенка в тот день, который мы хотим, в частности, последние роды, мы думали об этом, что вдруг ребенок идет раньше, или как-то сможем регулировать процесс, то какой бы день бы мы выбрали, какое бы положение планет, какую бы звезду, это звезда ведической астрологии древней, определяет во многом суть характера человека, как бы глубину его талантов, его склонностей, его вкусов, глубину, основу. Судьба разворачивается как событие, но прежде чем событие, приходит уже личность, которая имеет определенные вкусы, определенные предрасположенности, определенные слабые стороны, определенные теневые стороны. Теневые, когда те стороны, когда мы хотели бы спрятать от людей, которые мы не хотели бы проявлять, но они есть в нашей природе как продолжение наших достоинств, поэтому мы ничего не можем с этим сделать. Мы можем пытаться с ними бороться, но борьба это обычно заканчивается проигрышем. Мы проигрываем в этой борьбе. Итак, что важно знать? Что важно знать в этой связи родителям? Важно знать, что природа ребенка, мама, как настоящий ласковый и нежный астролог, должна понимать, что поскольку мы с папой не контролировали приход этого ребенка настолько, чтобы знать, кого мы хотим, мы не дату зачатия мы не ориентировали на то, когда благоприятно стоят планеты, мы вообще, в принципе, об этом ничего не знали, и все произошло само собой. Не думайте, пожалуйста, что в этой семье, здесь, в моей семье, у нас все сделано по астрологическим расчетам. Да. Наши дети пришли в обход определенной логики, которой даже женщины иногда удивляются. Да. И в период, когда пришла второй из последних четверки наш ребенок, мы, в принципе, не предполагали, что зачатие возможно, потому что жена кормила на первую девочку, поэтому речь о расчетах не шла, потому что мы не особенно к этому моменту специально готовились и планировали это на будущее, какой-то, может быть, какие-то осознанные шаги. Поэтому часто в силу обстоятельств, как я уже говорил, судьбы и благочестия человека, ребенок приходит, несмотря на то, что родители хотели бы, чтобы пришел другой ребенок или с другими качествами. Но главное, что важно понять, что у каждого индивидуума есть свои позитивные стороны, которые идут в одном комплекте с негативными сторонами. В одном комплекте. Невозможно передизайнировать. То есть, например, взять хорошие качества от одного астрологического типа и при этом плохие качества, которые вас больше устраивают, взять от другого. Все получается в одном пакете. Если вы хотите ребенка с такими позициями, вы должны согласиться с тем, что в этом он уже не будет соответствовать вашим ожиданиям. Но наши ожидания, конечно, всегда таковы, что самое лучшее в ребенке будет проявлено лучшим образом, а самое худшее или то, что нам меньше всего нравится, оно не будет проявлено вообще, или сможем мы это ограничить, свести на нет. Поэтому ласковый, нежный астролог имеет силу к тому, чтобы не ожидать от ребенка того, что он будет на кого-то похож. Разумеется, мы хотим, чтобы ребенок был похож на нас, хотя бы физически, чтобы не смущать умы близких родственников. Особенно папы хотят, чтобы в ребенке были проявлены их черты. Но тем не менее, во всем остальном, иногда даже во внешних чертах, ребенок имеет право, которое право, или как бы пункт, лежащий в основе живой педагогики, настоящей педагогики, гуманной педагогики, как еще называют. То есть ты можешь быть другим, принцип, ты можешь быть другим. Ты можешь быть другим во всех отношениях, ты можешь быть другим в отношении внешности, ты можешь быть другим в отношении вкусов, ты можешь быть другим в отношении склонностей профессиональных с течением времени, ты можешь быть другим, и тебе может не нравиться сидеть в слинге. Мы имели такой опыт, когда дочка, которая провела в слинге, рожденная дома, в домашних условиях, под покровительством очень опытной и знающей глубокой как человек и профессионал женщины, как акушерки, рожденная дочка, которая провела первые полгода на руках у нас обоих, что нас не особенно тяготило, а позже перебралась для прогулок, или даже чуть раньше, наверное, перебралась для прогулок в слинг, и провела там еще достаточно много времени, прежде чем она начала ходить. То есть она путешествовала с слинга на руки, с рук в слинг, дома на руках, на улице в слинге. И мы были достаточно удивлены, когда второй ребенок, родившийся у нас, отказался полностью практически от этой практики, потому что когда она, родившись зимой, и когда появились возможности для первых прогулок, и когда маленькая достаточно еще девочка увидела, что ее старшая сестра гуляет, это отличало ситуацию с первой дочерью. Но она никого не видела гуляющими перед мамой. Она не могла с этим смириться и просто отказывалась, она просто вырывалась, выбиралась из слинга. Нам пришлось поумерить свои слингоманские как бы привычки. То есть пришлось в каком-то смысле ими пожертвовать, искать какие-то новые решения. Поэтому в каждой новой ситуации каждый ребенок, каждая семья, каждая мама, каждый раз это уникальный новый опыт. Об этом очень важно знать. Сейчас моя супруга работает над статьей об этом. Теперь же как мама четверых детей, она пишет статью, она интересуется глубоко этим вопросом о том, существует ли единая система воспитания детей, действительно ли может кто-то однажды издать книгу, по которой можно было бы воспитать ребенка. И ответ однозначно нет, потому что педагогика крайне, крайне динамичный процесс. Даже если вы имеете опыт, даже если у вас есть четверо детей, вы всегда получите какой-нибудь сюрприз. Я в данном случае говорю о себе. Имея четырех детей, двоих взрослых и двух совсем маленьких, для меня абсолютным сюрпризом было одно сообщение о том, что мы ждем двойняшек, но это не вписывалось. Я ни в кругу моих знакомых, ни в поколениях известных, которых известно мне или моей супруге, не было никаких свидетельств о наличии двойняшек. Меньше всего на свете я себя соотносил с тем, что я могу быть папой двойняшек. И это был сюрприз, и систему во многом пришлось перестраивать. Теперь есть два маленьких ребенка, которые практически погодки, две девочки, и есть два младенца, которым 3 недели исполнилось вчера, и которые все системы кормления, которые работали, до сих пор не работают, потому что кормить надо одновременно и, так сказать, в два направления сразу. Поэтому большой апгрейд, большие изменения. Но даже если сейчас меня слушают мамы, которые ждут первого своего ребенка, или те, которые имеют всего одного ребенка, или двоих, или троих, вы должны понять, что самое бесполезное, что можно делать в отношении детей, это сравнивать их с кем бы то ни было. Запомните, самое бесполезное, что можно делать в отношении детей, а иногда очень вредное даже, это сравнивать их с кем бы то ни было. Каждый ребенок уникален. Уникален в том времени, когда пришел, уникален в том, в каком возрасте застал вас. Например, первые мои двое детей, как погодки, опять-таки погодки, они родились, когда мне было 23-24 года. И теперь четверо детей пришли уже на пятом десятке, к концу подходит пятый десяток. Это определенный этап жизни, это два разных опыта жизненных. Первый раз дети пришли к диджею ночных клубов Юрмалы, вы знаете, такой курорт в Латвии. Тогда еще не было категории ночных клубов, в любом случае клубов Юрмалы. Четыре девочки через 20, почти 5 лет пришли уже в семью астролога, психолога, человека, за которым есть авторство книг по родительству. Поэтому среда меняется, вы понимаете, что вы тоже меняетесь, и что каждый новый приход, каждое новое явление ребенка в вашу жизнь, новый опыт. Но кроме того, дети сами будут приходить с новым астрологическим положением, с новыми позициями планет, с новыми наклонностями, с новой спортивной или не очень природой, сильно интеллектуальной или не очень, расположенной к математике или не сильно, любящими фортепиано так же, как вы, или не способные понять вообще, зачем существует этот предмет в доме. То есть ребенок имеет право быть другим. В этом главный астрологический талант мамы. Мама должна понять, у моего ребенка есть все основания не быть похожим вообще ни на кого, кого я до сих пор знала, рожала, или от кого рожала, или кто есть в нашей семье. Самое важное, что с чего начинается живая психология, перестаньте сравнивать с кем-то детей. Перестаньте сравнивать свою систему воспитания с чьей-то. Вы можете просто изучить основные принципы психики ребенка, перенять определенные навыки, определенный опыт от других родителей, перенять добровольно, потому что навязывать свои принципы или утверждать какие-то принципы, которые сработали в вашей семье, является, в общем-то, дурным тоном в 21 веке. Это неприлично. Но важно также и понимать, что есть, помимо астрологических аспектов, которые проявлены в природе ребенка, и в которых дети крайне отличаются как событиями своей жизни, так и особенностями своей природы, дизайном своей психики. Например, скажу, что очень болезненно и тяжело люди переживают знание о том, что, или информацию о том, что они не являются теми астрологическими знаками, к которым их приучили журналы, газеты и магазины сувениров. Знаете, в сувенирных магазинах продают стаканчики, на которых написаны даты и рядом нарисован символ или иллюстрация астрологического знака Водолей, Дева там, и так далее. Мы настолько обусловлены этим, что стоит кому-то сказать, что вы не Водолей, или вы не Козерог, или не Дева, или не Лев. Как я это наблюдал, начинается процесс, похожий на распад личности. То есть люди очень отчаянно сопротивляются, как будто бы я, говоря это, я беру их за горло и начинаю душить. Как человек, которого душит, представляете, как он сильно начинает отстаивать свою жизнь. Точно так же очень часто люди, которые слышат, что они либо вообще не являются тем знаком, который все считают, либо все не так просто, и на их природу глубоко и серьезно влияет еще, по крайней мере, два знака. Два знака, как минимум. То есть даже с астрологической точки зрения, каждый из нас представляет собой особенный дизайн из трех знаков. Из трех знаков. Мама вам ласковым и нежным астрологом важно понять, что мой ребенок – сочетание трех природ практически одновременно, трех разных знаков, разумеется, не в равной степени. И какой-то из них будет доминировать больше в детстве, какой-то больше будет доминировать, когда ребенок подрастет и будет действовать в социуме. Каким-то буду знать его только я и самые близкие люди, которых потом он в своей жизни встретит, его супруга, может быть, дети. Но мамы открыты самые глубокие стороны природы ребенка. Это лунная природа, природа, связанная с лунным знаком. Луна представляет мать, луна представляет день рождения, в отличие от месяца рождения. Более точный знак, еще более секреты природы, раскрываемые через звезду, под которой родился ребенок. Открываются матери без всякого астрологического анализа, просто благодаря прямому общению с ребенком. Сейчас, когда буквально за стенкой моя супруга кормит двух малышек, которые во многом очень похожи между собой, похожи, они не близнецы, они двойняшки, но и первое время мы иногда даже были в замешательстве, пытались провести исследование, с кем мы сейчас имеем дело, кто сейчас, кто из них кто. Новый опыт для нас. Но сегодня мы говорили о том, что даже при том, что мы бы их путали во внешне, если бы они были очень похожи внешне, чувствуется особенное настроение каждого из детей, особенное настроение даже не только проявляемое ребенком, но и ощущение по отношению к каждому из этих детей, оно разное. То есть влияние планет, влияние психологических факторов, влияние особенностей личности, которые здесь, в этих условиях, на этой планете, исполнилось всего только 3 недели, которые здесь всего лишь 21 день, 22 сегодня. Тем не менее, это сложившиеся личности, природа которых будет разворачиваться, уже сложившаяся природа, и негативная, и позитивная, будет разворачиваться с течением времени день за днем, дорогие мамы, новорожденные, дорогие женщины, которые сейчас носят под своим сердцем своих детей. Должны понять, уже пришел человечек со своей судьбой, он пришел со своими качествами. То, что вам необходимо сделать, это адаптироваться к этой судьбе. И первый шаг к адаптации – это понять, он может не быть похож ни на кого, ни на что. То есть, может быть, никак не связан с тем опытом, который я имею. Что новое живое существо со своим опытом, который мне, как матери, предстоит адаптировать в новых условиях, в той стране, в которой мы живем, в той семье, в которой мы живем, с теми бабушками и дедушками, в которой мы живем. Я должна сделать это очень изящно, не теряя самого главного, не теряя прицела. И второй аспект очень важный, это понимание того, что я не знаю судьбы ребенка и даже чувствую его природу. Я могу чувствовать природу, могу уважительно к ней относиться, но ошибка, которую делают родители практически сразу, начиная с рождения ребенка, практически сразу, это попытки сделать что-то такое, чтобы позитивно бы сказалось на будущем ребенке. Что-то начать думать очень сильно о будущем ребенке. Ну, к примеру, давайте возьмем складочки на ножках, одно из безумий, родительских безумий, да, то есть, конечно, оправданных беспокойством о том, не родится, не вырастет ли из моей дочери кривоногий и хромой умывальник из стихотворения детского. Так? И поэтому я, чтобы на меня не лег глубокий груз вины за то, что дочь выросла кривоногой. Конечно, настолько кривоногих детей, то есть настолько кривоногих женщин в странах, где я путешествую, гораздо ниже, чем в случае параноического страха у мам перед этой проблемой. И поэтому из страха перед будущим я, вместо того, чтобы просто дать свою любовь, свое внимание, постараться вникнуть в природу ребенка, понять то, что ему нужно в данный момент ему прежде всего нужна моя любовь, мое присутствие, мое понимание, мое осознание, погружение в ребенка. И в этот момент очень важный, я занят чем-то очень странным, я стараюсь вытянуть ножки и посмотреть, на сколько миллиметров складочка на левой ноге выше, чем на правой, потому что мне очень важно подумать о будущем ребенка. Поэтому это нормальная родительская шизофрения. И она ничего общего не имеет с настоящим знанием. И как будто бы действительно в основе лежит забота о ребенке. Но забота о ребенке не бывает в будущем. Забота о ребенке не бывает в будущем. Забота о ребенке бывает только в настоящем. И материнская любовь, как раскрывают древние тексты, не имеет такого файла, как материнская любовь впрок на будущее. Сейчас я тебе не дам, но зато тебе положу сейчас, вот, чтобы ноги не были кривыми. Сейчас Часто, что ты лежишь и плачешь, что у доктора на столе и тебя рассматривают, и тебе холодно и неуютно, и никому нет дела до того, что ты чувствуешь. Это не столь важно. Мы сейчас все вместе печемся о твоем будущем, чтобы ты не стала умывальником из Майдадыра. Мы хотим, чтобы у тебя были прямые ножки. И это, этим оправдано все. Поэтому мы не знаем судьбы ребенка, даже астрологи не склонны предсказывать, воспитанные астрологи в традиции не склонны предсказывать судьбу ребенка многие вплоть до 12 лет, то есть не раньше, чем 12 лет ребенку раскрывается, и его родителям раскрываются особенности астрологической карты его. Потому что без астролога должен работать самый естественный, самый ласковый, самый нежный астролог. Просто женщина должна чувствовать настоящее своего ребенка, раз, его природу сейчас, и то, как она раскрывается. И второе, она должна быть готовой к тому, что события жизни ребенка, первое, не будут совпадать с ожиданиями об его событиях. То есть мы, конечно, желаем лучшего и ждем лучшего. Это молимся о лучшем наших детей. Но мать, она заботится о том, чтобы у нее были силы пережить вместе с ребенком любую его судьбу. Раз. Второе, она не пытается упреждать эту судьбу. Она не пытается предпринять действия, которые бы повлияли на будущее, потому что таких действий не существует. Существует только один астрологический, педагогический принцип в цивилизованных обществах. Это когда мама дает все, что сегодня, сейчас, вот прямо в момент этого эфира, мама дает все своему ребенку или обеспечивает, чтобы другие это дали, для того, чтобы как бы ни сложилась ее судьба, я не знаю, я не смогу ее контролировать, скорее всего, что ее не сможет контролировать сам ребенок. Эта судьба означает то, что уже сделано, и сейчас мы пожинаем только следствие этого. Если уже сделано, значит, вопрос только за следствием. И мать очень четко чувствует, мать, которая является настоящим астрологом, она очень четко чувствует, что в жизни ребенка можно потерпеть, а что действительно стоит изменить. Невроз женщины отличается тем, что невроз, женщина в неврозе, женщина, которая утрачивает качество матери и не заботится о том, чтобы эти качества имели серьезную базу питания. Она меньше всего занята, чем что происходит с ребенком сейчас. Один из признаков того, что педагогического провала мамы, это в том, что она слишком занята будущим ребенком. Слишком занята будущим ребенком. Потому что будущее ребенка сделано задолго до того, как вы его родили, дорогие мои. Единственная роль матери состоит в том, чтобы дать ему все необходимое, чтобы прожить свое будущее, прожить его так, чтобы оно не сказалось на качествах, на отношениях, на счастье ребенка. Чтобы если ему положено испытание, он мог пройти счастливо. Чтобы если ему положено общение, любовь, поддержка, чтобы он получил их и не пропустил. Чтобы он не получил в полной мере то, что положено ему хорошего по судьбе, и смог бы, заручившись этим, напитавшись этим, плюс любовь и поддержка близких людей, и способность искать ее и в дальнейшем, не только у матери, а у друзей, единомышленников, близких, у духовного склада людей. Мама учит его общению, чтобы он мог пройти любые испытания, которые произойдут в его жизни, а не пытаться дать ребенку навыки, которые бы помогли бы ему подкручивать свою судьбу, чтобы она была легче и в ней меньше было бы страданий. Одна из шизофрений, которая противоречит здравому смыслу. Даже Бернард Шоу однажды сказал, что разумные люди стараются адаптировать себя к миру, к обстоятельствам, к ситуации в нашей жизни. Неразумные люди постоянно стараются адаптировать окружающую действительность, окружающий мир под себя, такого, как я есть, со своими слабостями. И в результате весь прогресс цивилизации, слова Бернарда Шоу, является плодом рук людей неразумных, потому что разумные люди не тратят на это силы. Точно так же педагогика, точно так же психология рискует стать продуктом неразумных людей, которые вместо того, чтобы дать людям возможность адаптировать себя к этому миру, в том числе к своей собственной психике, чтобы не пытаться с помощью техник психологических или каких-то еще изменить свою природу, которое мне не очень нравится, или не нравится моим родителям, поэтому родители решили с помощью техник или практик изменить мою природу. А научиться взаимодействовать с природой ребенка такой, как она есть, не пытаясь ее менять, стараясь просто, как человек разумный, адаптировать себя под ребенка, как он есть, а не требовать от него похожести, не требовать от него соответствия, покладистости, соответствия ожиданиям. И в этой связи хотелось бы сказать... Прежде чем ответить на ваши вопросы, я так понимаю, что время уже для них, время будет подходящим для того, чтобы перейти к вашим вопросам. Тема задана у нас, ракурс задан. Самое важное, что я хотел вам сказать, я сказал. И еще сейчас это обобщу. Но хотел бы Григория Остера, стихотворение, это один из любимых моих детских писателей, поэтому я очень ценю его чувство, милосердное чувство юмора. Я очень ценю его за полное... полную солидарность с детьми. Я очень ценю за то, что он не заигрывает с родителями, и за то, что он всегда на стороне детей. И он не моралистичен, он не представляет лагерь взрослых, чтобы через литературу и стихи воспитать детей. Одной из недавних, я в путешествии в Киеве, я купил книгу стихов Остера, которые не читал прежде. Прежде означает 25 лет назад своим детям. Со сборник «Вредные советы». И один из чудесных вредных советов. Если взрослые на вас, возложив свои надежды, ожидают, чтобы вы оправдали их доверие, объясните им, что класть ничего на вас не надо, потому что вы и так на ногах едва стоите. Это замечательное стихотворение. Всем детям рекомендовал его выучить наизусть. Если взрослые от вас, если взрослые на вас, возложив свои надежды, ожидают, чтобы вы оправдали их доверие, объясните им, что класть ничего на вас не надо, потому что вы и так на ногах едва стоите. Этот мир, это прекрасное стихотворение для ласкового, нежного астролога на заметку. Этот мир слишком сложный, вы не представляете, какие испытания ждут ребенка. И у каждого человека в его судьбе, его испытания – это самые сложные. Они даются, испытания даются Господом сообразно тем силам, больше правильнее будет сказать судьбой, чем Господом в рамках философии ведической. То есть они даются для того, чтобы человек стал счастлив, поэтому даются в той мере, в какой он их может вынести. При условии, что он обучен тому, как правильно переносить испытания своей судьбы. И вот этот ласковый, нежный астролог, понимая, что мне не судьбу надо менять ребенка, что во многом судьба, события судьбы и есть то, что помогает ребенку развиваться. Мы не можем пережить за него его сложности и трудности, потому что эти трудности развивают в ребенке определенные качества характера. Именно благодаря этим трудностям, этим сложностям, этим каким-то напряжениям, которые вызывают определенные переживания. Поэтому вместо того, чтобы менять судьбу ребенка как неразумные родители, разумные родители стараются сделать все, чтобы у ребенка был полный ресурс для того, чтобы прожить свою судьбу таким образом, чтобы она не повлияла, не ухудшила его качество, не сделала его в перспективе менее милосердным, способным пожертвовать правдивостью, способным утратить свою чистоту, включая чистоту отношений, чистоту жизни, чистоту своего быта даже, да, чистоту ведения дел и взаимоотношений с людьми, в социуме, например. И чтобы человеку не пришлось идти на компромиссы с чистотой, милосердием, правдивостью или терпением, своей способностью терпеть, это одно из блестящих человеческих качеств, блестящее человеческое качество, очень выдающийся, на мой взгляд, блестящий психолог Виктор Франкл. Он называет такой тип человека, в отличие от гомо сапиенс, просто разумный, вы помните, это гомо сапиенс, он называет гомо патиенс, человек, который способен терпеть, не тупо терпеть, а осознанно, по доброй воле и в полном сознании того, что он делает, гомо патиенс. То есть, чтобы воспитать человека, который способен терпеть не просто потому, что ему некуда деться, а просто потому, что это его выбор терпеть, потому что в этом мире приходится ограничивать себя и терпеть, потому что в этом мире есть много судеб, обстоятельств, людей, факторов, которые связаны с страданием, такие как старость, болезни, смерть. И это человек сталкивается с этим не один раз, когда сам старится, или когда болеет, или когда умирает, но сталкивается с этим постоянно в жизни близких людей. Есть потрясение, есть падение курса рубля, есть, простите, есть серьезные политические напряжения, есть конфликты, есть войны. Этот мир не становится легче, и он, вы не сможете его с помощью правильного кружка или правильного образования изменить. Он не станет легче из-за того, что вы отдали на английский язык. И даже если вы ухитритесь отдать на китайский язык, очень прозорливо, понимая ход событий в мире, вы не защитите ребенка от проблем никаким образом. Единственное, что может, чем может помочь родитель, ласковый астролог, мама, понимаю, у ребенка особенная судьба. Мне не важно даже знать ее. Я не собираюсь спрашивать у астролога, какая у него судьба. Я готова дать ему все, чтобы он мог прожить свою судьбу такой, какая она у него есть. В этом главное. Поэтому обобщая то, о чем я хотел вам сказать, принципов понимания судьбы, влияния судьбы на ребенка, важно помнить две вещи. Первое. Мой ребенок может быть не похож ни на кого. Я имею право иметь ребенка, который не похож ни на кого. Я имею право никому не объяснять, почему мой ребенок не похож ни на кого. Я имею право гордиться ребенком, который не похож ни на кого. Или который не похож вот в этом ни на кого. Поэтому дать ребенку право быть самим собой, то есть быть таким, как он есть, личностью, это означает прежде всего для родителей не сравнивать его ни с кем. Для этого есть серьезные астрологические основания. Если кто-то хочет изучить этот вопрос, вы можете изучить его сейчас достаточно литературы. И начинайте с себя, пожалуйста, прежде чем родители. Поймите, насколько вы уникальный ребенок, насколько вам не давали возможности быть самим собой. И постарайтесь защитить от этой инфекции своих детей, от этой дурной традиции. Ожидать от детей, что они будут похожи на кого-то. Они могут быть похожи в чем-то на кого-то, но они не обязаны. Поэтому первый принцип – не сравнивать детей и дать ребенку возможность оставаться личностью, благодаря несравнению его ни с кем. И благодаря сдерживанию своих неврозов на предмет того, что мой ребенок начал позже ходить, мой ребенка складочка на правой ноге выше на пол сантиметра, чем на левой, мой ребенок стал говорить только… Первые слова он начал говорить только в год, полтора, два или еще что-нибудь. У него прорезались зубы не тогда, когда прорезались зубы у остальных. И тысячи других безумий, которые решают смысла материнства. Потому что материнство означает мое присутствие в настоящем с тем ребенком, который есть у меня сейчас. Не с тем, каким бы я его хотела. И поэтому смотрю, и невротично смотрю, когда же он станет похож на того, кого я хотела, или на того, кого он должен, или на кого на кого его позволит общество быть похожим. Я есть мой ребенок, он потрясающий. Он уникален, он потрясающий. Я потрясающий, как ребенок. Сначала скажите себе. Этого не заметили взрослые, но я знаю, как женщина, я потрясающий, я уникальна. Я уникальный, у меня родился уникальный ребенок. Я уникальная, могу дать уникальное своему ребенку то, что ему нужно. А второй принцип – это принцип родительства, это принцип присутствия в настоящем. То есть как только мать начинает заботиться о будущем ребенка, она исчезает из настоящего. Вы не можете присутствовать одновременно в двух местах. В будущем ребенка, решая вопросы его образования, хотя сейчас ему всего лишь 3 года, так, и думая, что это очень практично, прагматично, не знаю еще как, если я сейчас ему отдам в кружок английского языка с идеей о том, что потом он станет обучаться за рубежом. Вы не знаете, где рубеж. Рубежи меняются в течение 1 года в этом мире. В течение 1 года рубежи меняются, дорогие мои. Поэтому оставьте идею об образовании ребенка за рубежом, и просто сейчас дайте то, что вы можете дать. И это дать означает, я честно признаю, что я не знаю его судьбы. Даже если бы я узнал его судьбу, было бы не легче, потому что я знала бы, что я особенно ничего не смогу изменить с этой судьбой. Она будет такая, какую ему важно прожить. И, возможно, неприятно я узнаю, что она, короче, судьба нашего взаимодействия с этим человечком, она гораздо короче, чем я думала. Поэтому у меня нет времени копаться в деталях его судьбы. Я должна Что бы ни ждало моего ребенка завтра, я сегодня должна дать все. Если дам ему все, то завтра он сможет пережить то, что ему нужно пережить завтра на моем сегодняшнем ресурсе. И я не отвлекалась на завтра, я была сосредоточена на том, что я могу дать сегодня вечером. Свою грудь, свое внимание, свое поиграть, свое вместе почитать книжку перед сном, свое просто обнять и пожалеть, когда ребенок кажется полностью неуправляем, невменяем. И не ведет себя так, как ведут все дети. Все ведут себя нормально, все дети как дети, мой ребенок. Плевать на то, как ведут остальные дети. С этим разберутся их родители. Ваш ребенок сейчас имеет какую-то потребность. Ее надо удовлетворить. Единственное, почему вы не можете удовлетворить, потому что у вас нет в настоящем. Потому что вы сейчас заняты громадными проектами подымания ребенка, подымать ребенка. И должен сказать, как папа шестерых детей, что это лечится, эта болезнь лечится, но чаще всего не раньше, чем после третьего ребенка. Те мамы, которые меня слушают, у кого есть трое детей, они уже чувствуют, что они на грани этой выздоровления находятся. Контролировать будущее ребенка или ожидания. После третьего ребенка люди начнут того, что дети на кого-то должны быть похожи, часто все тают, как утренний туман. Шестым ребенком, я точно говорю, от них не остается никакого следа. Я вам поэтому говорю, как человек из будущего. Человек из вашего будущего. Может, у кого-то из вас будет шесть детей. Передаю вам слова моей супруги. Они не должны быть ни на кого похожи, и вы ничего не знаете об их судьбе. Две вещи, которые бы я хотел, чтобы вы запомнили после сегодняшнего моего выступления. И не пытайтесь узнать даже у меня, потому что если даже будет раскрыта судьба в основных значениях, мать не способна понять, и родители не способны понять формы, в которых эта судьба воплотится, потому что вы не видите мира, вы не видите условий, сцены, бэкграунда, на котором развернется судьба ребенка. Вот почему даже знания из его астрологической карты вообще ничем вам не помогают. Вообще ничем, дорогие мои, вам не помогают. Поэтому ласковый, нежный астролог – это астролог, который просто понимает две вещи. Мой ребенок особенный, раз. Второе, у него уникальная своя судьба с ее испытаниями, с ее напряжениями, с ее переживаниями. Зная это, помня это, я должна дать ему возможность не чувствовать себя виноватым, не чувствовать себя ущербным, не чувствовать себя сравненным. Мой ребенок не сравненен. Есть такое хорошее русское слово. Несравненная моя. Мой ребенок несравненен, и мне не стыдно. У меня шестеро детей, они все несравненны. И второе, я не знаю судьбы ребенка. Даже если я ее вижу, я астролог, папа астролог, я знаю судьбу ребенка, но мне в голову не приходит, что я представляю, какая она будет, потому что я не знаю контекста, в котором это все развернется. Я мог себе представлять, что я буду выступать перед аудиторией. Я мог это представлять, предположим, 20 лет назад, составив свою карту. Но мне в голову не могло прийти, что я буду выступать перед аудиторией несколько сотен человек, или потом в записи меня будет слушать еще несколько тысяч человек. В каком-то странном абсолютно формате, когда ты сидя прямо в своей комнате, ты чувствуешь, ты читаешь вопросы людей, из 91-го года, из века пейджеров, если помните, такое удивительное устройство. Пейджер. Да. Я бы не совсем мог бы понять о нашем сегодняшнем вебинаре, что, может быть, я буду с вами переписываться по пейджеру. Даже зная, что я могу быть лектором, я бы не мог представить формы, формата, условий, в которых развернется моя судьба. Поэтому не умничайте, дорогие мои. Перестаньте сравнивать детей, раз. Дайте себе брать. Перестаньте сравнивать себя с другими мамами. Вот о чем еще хотел спросить. Вы уникальная мама со своими качествами. Качества, которые подобраны идеально для того, чтобы ребенок мог реализовать свои качества и свою судьбу. Дайте себе право на уникальность, и вы автоматически станете максимально полезны для своего ребенка. Если вы поймете, что вы не подходите своему ребенку, будучи уникальны, и ваш уникальный, вы настолько уникальны оба, что не подходите друг другу совершенно, в течение ближайших лет вы найдете идеально то окружение взрослых для вашего ребенка, которое уникально поможет ему развить свои качества. И ваша роль будет уникальная в том, что вы а оценили его уникальность и не стали сама ломиться в том, чтобы раскрыть ее, потому что просто имеете слишком отличающуюся от него природу. Вот и все. Вот почему большие семьи всегда эффективнее. Вот почему маленькая семья больше или меньше обречена на провал. Семья, мама, мама, мама и я. Мама, моя мама и я. Дружная семья. Это, это провал. И не, я не говорю в том плане, чтобы создать ощущение безвыходности, а в том, что если семья очень маленькая, вы имеете право ее сделать больше, привлекая людей, которые пусть даже не находятся в родственных связях, а могут оказаться более полезны для общения с вашим ребенком, для того, чтобы дать ему любовь, дать ему бескорыстие, участие, бескорыстное участие. Дать ему больше, чем может дать одна мама. Поэтому вы уникальны, каждый из вас, мама, уникальна. Вы родили ребенка в уникальный период своей истории, своего гороскопа, своего развития. И родите следующих детей на другом этапе, тоже в уникальных условиях. И судьбы синхронизированы так, чтобы судьба матери помогла развернуться в судьбе ребенка. И природы синхронизированы так, чтобы качество мамы, если она сама их уважает, прошу обратить на это внимание, если свои качества мама уважает, свою природу, она автоматически будет уважать качество, отличные и уникальные качества ребенка. Если мама относится, не побоюсь этого слова, к себе по-свински, она неизбежно будет относиться по-свински к ребенку, имея в виду полное неуважение к его уникальности. Поэтому вот эти две вещи о судьбе и качествах ребенка я бы хотел передать всем нашим ласковым и нежным астрологам, чтобы они взяли себе на заметку. И сейчас готов ответить на ваши вопросы. Нарушевич.ру. Так, вопрос. Благодарность за участие. Даже не знаю, в чем моя заслуга здесь. Больше должен Светлану благодарить и всех, кто над этим проектом работает. И вас, что вы сейчас перед мониторами. В любом случае, спасибо вам также. Скажите, влияет ли рождение ребенка в день рождения матери? Никак не влияет, простое совпадение, ничего особенного. Но нумерология скажет вам, что есть некоторые совпадения, ну и то, поскольку год рождения другой, год рождения разный, поэтому общие как бы цифры, итоговые цифры будут отличаться. Да. Вот. Поэтому совпадение гораздо, то есть особенного восторга или особенных знаков в этом видеть не стоит. Потому что гораздо, для меня как астролога гораздо более уникальным является, когда через много лет и совершенно не в ту дату, и совершенно за несколько месяцев и в полном несоответствии с датой рождения матери рождается ребенок с таким же положением планет. Вот это научно. Да. А в день рождения матери, ну и что? Then what? Только нумерология, возможно, скажет вам, что некоторые совпадения цифр, да, я не знаю, дня рождения, но если брать день рождения, то таких мам у меня несколько миллиардов на планете, или миллионов точно, кто родился 21 числа, как я, например. Так. Если говорить об январе или 21 января, вот что особенно. Поэтому не придавайте этому слишком много эзотерического смысла. Скорее всего, вообще там никакого нет. В лекции часто звучит словосочетание «благочестивый ребенок». Что это значит на человеческий язык? Это в реальной жизни. Это самый человеческий язык. Благочестие означает, человеческий язык это означает, что мы воспринимаем человека больше, чем кусок мяса весом в 3500. Вот это человеческий язык. Это означает, что пришло живое существо, которое получило тело размером 3500, 52 сантиметра, весом 3500 и 52 сантиметра. В принципе, к этому миру не имеет особенно никакого отношения до сих пор. И он несет в себе определенный запас благочестия, то есть поступков, которые наполнены, поступков, следствием которых является позитивная психическая энергия. Вот так по-человечески будет. Если человек совершает благочестивые поступки, это означает, он уважал желания других живых существ. Благочестивые поступки означает, уважал желания других живых существ, не только людей. И когда желания других живых существ уважаются, то через свои поступки живое существо, человек вступает в связь с их психической позитивной энергией. Живые существа благодарны, когда с их желаниями считаются. Они понимают, что этот человек действовал им во благо и посылают благо в форме своей благодарности, которая складывается в форму благочестия. В результате благочестивый ребенок приходит сюда, и в его судьбе гораздо меньше страданий, чем у человека, который докучал другим живым существам, причиняя им беспокойство, и которому вслед они послали в новое рождение через его психику. Они как в почтовый ящик в его психику опустили конвертик со своими недобрыми пожеланиями просто. Называется «флаг тебе в руки, ветер тебе в спину». И рождается неблагочестивый ребенок. Но с точки зрения поступков в этой жизни – конечно, каждый ребенок является абсолютно благочестивым. Потому что ребенок не может никому навредить. В этом плане концепция, например, Джона Грея «Дети с небес» абсолютно верна. Ребенок, несмотря на его прошлую жизнь, количество благочестия или неблагочестия, имеет полное право, и это определяет его как ребенка, на презумпцию невиновности, если вам знаком такой юридический термин. То есть изначально признается, что дитя чисто. Но, когда мы говорим благочестивый ребенок, означает, что рождение его проходит легче. Рождение ребенка проходит легче. Ребенок меньше сам страдает в момент рождения. Роженец, мама страдает меньше в момент рождения. Это значит, что благочестие больше в его судьбе. Это не значит, что ангел, остальные все, с кем мамы мучились, они демоны. Нет? Но у этого ребенка больше благочестия. Либо это благочестие распределилось больше акцента, благочестия на, акцентом на его начало жизни. Надеюсь, это объясняет. Скажите, пожалуйста, на что вы поменяли слинг в случае, когда ваша вторая дочь отказалась от него? Вот на что. Вот последние три недели я пытаюсь как-то приспособить эти две руки к тому, чтобы более-менее комфортно удержать на нем двух малышек. Они не очень этим довольны, это не совсем удобно для них. Это такое, что получается как-то на какие-то минуты. Но в том случае мне просто, да, пришлось просто выходить таким образом из положения. Коляска так и не прижилась в нашей жизни. Почему? Потому что все дети на грудном вскармливании до сих пор, ну, конечно, с приоритетами. Наши самые юные, Полина и Варвара, они получают приоритеты в этом плане, VIP. Но и остальные наши малышки, они также стоят на молочном учете. И когда есть излишки молочной продукции, получают маленькие бонусы. Поэтому, поскольку все они на грудном вскармливании, коляска никогда не была нам удобна, ребенок должен был быть ближе, он должен был быть готов. Ну, еще тоже от сезонов зависело, поскольку зависит от того, когда ребенок рождается, грудное кормление на улице, оно легче или сложнее в каком-то плане, поэтому вам не обязательно принимать то, что я говорю, как руководство или наш опыт, о котором вы спрашиваете, применять как руководство, но или оценивать, или пытаться копировать его. Возможно, не у всех из наших слушательниц мужьям 40 с лишним лет, и они для них это 4-й, 5-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й ребенок. Или не все они так глубоко погружены в эту тему, и не так, может быть, глубоко мужья поддерживают их и понимают вас. И даже не у всех мужья есть рядом, нет этой поддержки, поэтому используйте то, что разумно, но оставайтесь гибки. И мы поменяли слинг на руки, при этом возвращались к слингу по мере возможности, жена продолжала использовать ее тогда, когда ребенок более был склонен к этому. И в принципе мы отказались даже от подхода рассматривать что-либо как проблему. Например, первый наш ребенок – это беспамперсный ребенок, ее тельце, ее попка не знала, что такое памперсы. Она сейчас только иногда похищает у младших сестер памперсы, одевает его, чтобы сымитировать, чтобы быть как бы более понятной нам, что она тоже еще маленькая. Но она выросла без, но когда двухспальная кровать, в которой мы спали вчетвером некоторое время, начала наполняться, мы поняли, что придется использовать памперс. И второй ребенок частично провел часть своего времени, провел памперс, и сейчас он не принимает даже нижнее белье. Наша вторая дочь Габриэла, ее трудно одеть вообще во что-либо. И только памперса, даже в любую одежду. Поэтому большую часть дня она проводит голышом, что немножко затрудняет прогулки. Поэтому каждый ребенок это уникальный опыт. Я надеюсь, что вы очень быстро это поймете и немножко свернете свои жесткие схемы и ожидания. И самое главное, на что я надеюсь, что вы быстро разовьете чувство юмора. Очень полезное качество родителя. Сегодня вопрос Анастасия спрашивает. На предыдущий вопрос Ирина спросила. Насчет двойняшек. В одной из лекций вы говорили, что на эту планету стоит очередь, и поэтому души приходят по двое-трое, несмотря на дискомфорт. Вот они и до вас добрались. Мы именно об этом недавно говорили с дочерью. Вы поняли правильно идею нашу. Вы, простите, с женой недавно об этом как раз говорили, что, видимо, папа не молод, по каким-то соображениям семья оказалась привлекательна наша, и поэтому понимаю, что папа, наверное, после 50 уже не решится на это, а 50 уже скоро ему, поэтому мы решили несколько форсин. Это называется интенсив, то есть детки решили приходить в режиме интенсива для нас. Следующий вопрос Светлана задает. На чем основано различие двойняшек с точки зрения астрологии, если они родились при одинаковом положении планет в один день, почти в одно и то же время? Они родились, я заговорил о двойняшках, вы обращаетесь к папе-астрологу, отцу двойняшек. То есть это, можно сказать, для меня определенный вызов был. Но все очень просто, они родились с разницей в час. Это две разные судьбы. Они родились с разницей в час. Одна девочка пришла достаточно быстро, но второго ребенка мы ждали час и, по-моему, 20 минут, сейчас не скажу точно. Поэтому в этом нет никакого парадокса. Судьбы двойняшек, это судьбы близнецов, мы сейчас говорим о двойняшках, а судьбы близнецов – особенный предмет исследования, и судьбы их очень часто и не бывают похожими. В моей практике не так много клиентов близнецов. Но скажу, да, что судьбы часто бывают разными, даже у близнецов отличаться могут. Но есть также есть яркие примеры, и они описаны о том, что судьбы близнецов настолько схожи, что эти люди не могут жить и делать движения отдельных без друг друга. И часто есть супружеские пары, где пара близнецов взяла в жены пару близнецов. В мире такие примеры тоже есть. Поэтому древние тексты говорят, что близнецы, я подчеркиваю, близнецы, не двойняшки, это одна душа на два тела. Одна душа на два тела. Серьезно. Вы говорите, что ребенок рождается с определенными качествами. Можно ли как-то скорректировать эти качества, немного их изменить, возможно, улучшить? На здоровье делайте это. Но помните, что наш родительский жор, напор бабушек, безумие так называемых педагогов, И не побоюсь этого слова, так называемых врачей, услышав историю перед началом фестиваля женщины, одного из организаторов вашего фестиваля, не будем называть имен, о том, что ей год приходилось добиваться регистрации ребенка в цивилизованной стране, так называемой, в стране, которая претендует на то, что называется цивилизованной, год пытаться зарегистрировать ребенка через суды, из-за того, что ей отказывали зарегистрировать его, потому что он не был рожден в роддоме. Поэтому наши амбиции иногда бывают, я имею в виду общество, я имею в виду бабушек и дедушек, слушательницы здесь, вы здесь на этом фестивале, потому что вы действительно готовы как-то всего лишь скорректировать эти качества, немного изменить, возможно, улучшить качество. Но дело не в этом. Дело не в этом. Дело в том, чтобы в первую очередь защитить детей от тех, кто хочет не как-то, а полностью скорректировать эти качества. От тех, кто пишет книги. Эти книги изданы 20, 30, 40 лет назад и приняты во многих институциях сейчас. педагогами, врачами и психологами, которых почти что шизофренично больной человек утверждает, что дайте мне любого ребенка, я сделаю из него все, что угодно. Это принято за научную доктрину. И вот защитить людей, защитить детей от этих людей, которые хотят не просто чуть-чуть скорректировать, они хотят сделать все, что угодно из вашего ребенка, который белый лист для них. Которые не хотят немного изменить вашего ребенка и, возможно, улучшить. Они хотят сделать нормального члена нового общества. Поэтому родители отвечают за то, прежде всего, не за то, чтобы они не перестараться самим, а за то, чтобы не дать грязными руками лезть в судьбу ребенка и в его психику тем, кто считает себя вправе это делать. На самом деле такое право есть только у родителей. Поэтому дурным тоном является навязывать какие-то теории и концепции, жестко навязывать их, говоря, что это только так и так. Но родители должны выбрать не размазню, а выбрать конкретную линию и постоянно апгрейдировать, гибко проводить эту линию воспитания ребенка в его жизни. Это гораздо сложнее, чем просто следовать тупо какой-то теории или отвергнуть все теории и сказать, что мой ребенок, и поэтому он вообще не подчинен никаким законам, и ему не нужен свинг, или ему очень хороша кроватка, или ему крайне противопоказана кроватка или коляска. То есть в этом плане гибкость основана на бескорыстии любви, вот что дает в первую очередь успех, плюс знания. Знания. Ведические тексты говорят, работают только две вещи в этом мире. Знание плюс отречение. Человек должен изучить, как вот в плане, в отношении родителей и ваших вопросов скорректировать качество. Я знаю, что у моего ребенка есть качества, которые нужно было бы скорректировать. Но я буду любить его, даже если мне их не удастся скорректировать. Я готова изменить ребенка, но я к этому не привязан. И из-за того, что я не привязан, я не перестараюсь никогда, потому что мне ни холодно, ни жарко. Я готова любить любым ребенком, с любыми изъянами, с любыми его теневыми сторонами. Но поскольку для его блага, я хотела бы, чтобы для его блага, не для моего удобства, чтобы он пораньше почувствовал себя ответственным, чтобы мне потом не было за него стыдно, чтобы он маме мог дать деньги на лекарство в старости, чтобы он мог заплатить за счета Росгаза или Мосэнерго. Просто для того, чтобы он был счастлив. Я хочу, чтобы у него развились лучшие качества. Мне от этого, я, скорее всего, не застану это, когда он будет пожинать плоды своего блестящего характера. Скорее всего, наслаждаться качествами моего ребенка буду не я, а его дети. Поэтому защитите своих детей от тех людей, которые в силу амбиции, в силу своего упрямства, в силу своей жадности, в силу своего честолюбия безумного, хотят сделать из ваших детей сначала чистый лист, а потом сделать из них все, что они хотят сделать. В этом нет бескорыстия. А педагогические практики, я расскажу вам одну притчу, она ответит, мне кажется, на ваши некоторые вопросы и останется, по крайней мере, как хорошая формула в вашей памяти. В одной индийской семье это было несколько веков назад, когда умер ребенок, он 7-летний ребенок, маленький ребенок достаточно. И по ведической традиции, если ребенок умирает рано, что является крайне неестественной смертью, то есть ребенок всегда умирает рано, если умирает, то тела детей никогда не кремировали. Поскольку смерть неестественна, непонятны причины смерти, особенно если это не была тяжелая болезнь, или травма, или авария, то детей не кремировали, не закапывали в землю, их два было варианта, их тело опускали в одну из рек, обычно в священные реки, или тело оставляли в лесу на определенном помосте. Создавали помост из листьев, каким-то образом его защищали, это тело, но оставляли в лесу. И одна семья отправилась в лес, и, зная, что надо правильно провести церемонию, все, они обратились к знающим, как ее провести, но решили узнать, когда ее лучше провести. И поскольку проводили в лесу, то решили спросить у мудрецов леса, называемых мудрецов леса. И среди мудрецов леса им попались, сначала им попались стервятники. Они спросили, о, мудрецы леса, стервятники очень, это долгоживущие птицы, это серьезные очень птицы. Они обратились к стервятникам и спросили, скажите, пожалуйста, как вы думаете, какое время нам лучше провести последние прощальные погребальные церемонии в отношении ребенка? А что стервятники, недолго думая, сказали, вам, разумеется, нужно провести церемонии днем. Днем, не позже полудня. Они решили убедиться в правильности этого мнения и встретились с другими мудрецами леса. В этот раз они встретились с шакалами. Они спросили, дорогие мудрецы леса, скажите, пожалуйста, когда нам правильно провести последние погребальные церемонии в отношении оставившей у нас скорби ребенка? А шакалы, недолго думая, сказали, вам надо делать это поздно вечером, перед самым закатом. Перед самым закатом надо это делать. В замешательстве несчастные родители пошли дальше. В конце концов, они встретили отреченного человека, они встретили святого в небольшой своей хижине. Жил там в мошенничестве. И спросили, о, нам очень повезло, что мы встретили вас. Решите, пожалуйста, проблему. Мы спросили насчет церемонии погребальных для нашего сына у стервятников, и они сказали, что это лучше сделать сразу после полудня. Затем мы спросили у шакалов, и они сказали, что это лучше делать сразу или перед самым закатом. И мы сейчас замешательство, скажите, может быть, вы нам скажете, как нам правильно поступать. Он сказал, самое правильное поступать вам не слушать ни тех, ни других, потому что интерес этих мудрецов один и тот же. Когда сожрать тело вашего ребенка? Поэтому, когда вы руководствуетесь теориями, в основе которых лежит, которые созданы людьми, в основе, мотивом которых является прибыль, статус, то есть слава или почет определенный, в этом случае вы не можете чувствовать себя в безопасности. Потому что есть риск, что меньше всего на свете этих людей беспокоят ваши дети. И если кого-то беспокоят ваши дети, то это должны быть вы сами. И стало быть, родители должны быть очень разборчивы. И прежде чем делать выводы, они должны спросить всех мудрецов. Особенно тех, у которых нет прямого интереса от того, будете вы следовать этим теориям или не будете. Увеличатся ли продажи их книг, или посещение семинаров, или посещение сайтов, количество щелчков на сайт или ссылок. Это сложно сейчас, но родители должны сделать это, они должны быть разборчивы. Итак, насчет коррекции и изменения качеств. Разумеется, это возможно, если это делается в любви. Самый главный способ скорректировать качество ребенка – это дать ему замечательное общение. Это означает защитить его от стервятников и шакалов и дать ему общение со святыми. Я образно говорю, святые могут быть среди ваших подруг и семей и в хорошем качестве, в хорошем смысле бескорыстия и любви. Могут быть среди педагогов, которых вы знаете, могут быть даже среди профессионалов в сфере педагогики или медицины. Не факт, что если общее положение дел плачевно в этих сферах сейчас, что там нету людей, обладающих качествами святости и настоящими качествами педагога-врача. Поэтому постарайтесь защитить от дурного общения как минимум. И второе, дайте общение, которое бы улучшало их лучшие качества. В этом секрет, о котором говорят веды. И самое лучшее общение для ребенка маленького – это ваше общение. А самое лучшее общение с вами, как с мамой, Светлана, вы написали этот вопрос, Ирина, это вы счастливая. То есть самая лучшая версия вас – это Ирина счастливая. Станьте счастливы, и вы станете самым лучшим общением для ребенка, которое поможет ему скорректировать его качество, немного изменить, возможно, улучшить. Наталья спрашивает, что на само течение родов, легкие, сложные, стремительные места родов, продолжительность предопределено заранее. Оно предопределено заранее, но предопределено картой зачатия. Немногие родители сейчас располагают таким знанием, как время зачатия. Мне периодически пишут слушатели о том, что они делятся. Говорят, мы можем с вами поделиться, вы можете посмотреть, как выглядит карта зачатия, потому что мы вели регулируемую жизнь, и для нас это было особенное событие, мы готовились к нему, и мы не могли ошибиться. многие семьи, изучающие ведические знания или находящиеся в какой-то традиции, культуре, они следуют, например, практике воздержания до зачатия ребенка. И часто это воздержание не просто несколько недель или дней, это может быть полгода. И поэтому после полугода, когда женщина беременеет, после первой близости, у родителей обычно нет ни малейших сомнений в том, что они не ошиблись насчет времени зачатия. Поэтому время зачатия предполагает исход родов. Потому что время зачатия есть изначальная карта. Это карта прихода живого существа в утробу матери. Да? Начало его жизни здесь, в материальной реальности, можно сказать. Поэтому это можно было бы прогнозировать, если бы можно было, если родители бы смогли бы обратить внимание на этот аспект. Практических пока достижений таких мало, но надеюсь, что с течением лет будет все больше и больше. Я уверен, что я буду получать, как астролог, уверен, все больше и больше писем, где любящие друг друга, не просто устроившие лабораторию из зачатия ребенка, а любящие страсти, начинающие в любви, нежности, начинающие детей. Родители, тем не менее, будут в курсе того, когда это произошло, и астрологическая карта будет раскрывать характер родов в том числе. Как вы относитесь к human design? Совсем недавно познакомился с этим через своих слушателей, с основами этой теории. Не стану ее оценивать и комментировать. Разберетесь с этим самым, люди не глупые. Скажу только, что самый здоровый human design – это когда самый здоровый естественный, который практиковался на протяжении тысячелетий, это когда родители пекутся о том, в какой момент будет зачат их ребенок. В остальном это будет правильно будет назвать то, что сейчас называется human design, боюсь, что это больше human tuning. Даже если ладу приору убрать несколько рессоров и сделать ее почти ползучий гоночный вайпер по асфальту, что небезопасно в России, по-моему, затонировать стекла и поменять решетку, и поменять фары. Я не посвященный, может с трудом узнать в затюнингованной модели Ладу Приору или Ладу Калина. Но люди, сколько-то знающие, сразу отождествят, несмотря на все изменения. Поэтому human tuning – это хорошая вещь. Human design – это серьезно, и это делается в момент зачатия. Это просто… Я не анализирую, не оцениваю саму школу или сам подход, я просто говорю о терминах.
Стоит ли подбирать имя с отглядкой на гороскоп новорожденного? То есть сперва как бы изучить гороскоп, а потом подобрать имя. Как вы вообще к этому относитесь?
Чтобы подобрать имя, важно прежде всего увидеть ребенка, конечно, даже важнее, чем гороскоп. Например, как родители четырех детей, мы подобрали, то есть мы, когда нас спрашивают, как вы подбирали имена своим детям, я говорю, в этот раз. Мы говорим, мы не подбирали его в этот раз, мы просто составили список всех замечательных для нас, замечательных имен, и просто под них рожаем детей.
Прекрасно,
ты. Но мы не стоим уже как с дубиной с подготовленным именем. У нас есть список, и мы пытаемся узнать, глядя на детей, на кого больше из этого списка не похоже. То есть мы
примерно то же самое получилось. У нас есть список любимых имен, и вот как бы как рожаем, так кто у нас там следующее, какое имя? Да, так. Да. Понятно, спасибо.
Астрология – это значит, конечно, гармонизировать имя, но можно гармонизировать просто глядя на ребенка. И в астрологических трудах говорится, что есть четыре способа подбора ребенку имени. Четыре способа. Первый – это подбор имени по дате его рождения в соответствии с положением Луны. Собственно, подбирается не само имя, а первый слог этого имени. Второе, по дате, в которую, того дня, в которую проводится церемония наречения именем. Второй вариант. Третий, обратиться к духовнику, к наставнику семьи. Сейчас у многих семей есть наставники в разных традициях. Имамы, батюшки, гуру, да, обратиться к нему, чтобы он дал имя, потому что в силу чистоты этот человек даст очень подходящее имя, чувствует в силу своей чистоты духовной, он увидит соответствие между именем и природой ребенка. И последний, не менее, то есть это не значит, что первый это первый класс, второй это второй класс, третий это почти уже ерунда, третий, четвертый отстой. Нет, все четыре правомочных способа. Четвертый значит выбрать имя, которое больше нравится родителям. Они все на равных правах, все четыре на равных правах. Поэтому не сильно напрягайтесь на этот счет. Потому что когда мне пишут, говорят, мы хотим только по гороскопу, я говорю, тогда пристегнитесь, потому что гороскоп будет ведический. Алфавит, то есть алфавит и набор слогов будет ведический, санскритский, а не украинский или русский, знаете, или белорусский. И когда вам попадется слово «чха», на который должен начинаться имя девочки, да, больше мне не пишите. Да. Я ничем вам помочь не смогу, вы сами попросили, знаете, как за язык тебя никто не тянул. Или, например, слог «най». Сколько знаете имя «най»? Или слог «чха». Чха, не просто Ча, Чха, назовите мальчика на имя Чха. Какие версии есть? У всех слушательниц, пожалуйста, можете написать сюда. Или Дха. Да. Поэтому четыре способа. Можно использовать любой, какой доступен, какой больше нравится. Нарушевич.ру